Программа «Вечерний разговор».
Добрый вечер. Это программа «Вечерний разговор». У микрофона Анастасия Жигулина. И сегодня у меня в гостях Сергей Бунтман, журналист, первый заместитель главного редактора «Эхо Москвы», как вас обычно представляют коллеги. Добрый вечер, Сергей Александрович.
Добрый вечер, да. Ну, это все правильно. Хотя все эти посты уже не существуют, но пока нет захваченного там псевдо-эхо, псевдо-Москвы, который пытается сделать «Россия сегодня», пытается захватить наш бренд и даже логотип для нас сделан. Но пока этого нет, можно совершенно без стыда называться первым заместителем главного редактора «Эхо Москвы».
Я вас об этом еще спрошу, про эту попытку захвата. Да, я сейчас хотел, вот как раз, да, пока мы с вами говорим про первого заместителя главного редактора, скажите, а вот ну, я вам не задала этот вопрос перед эфиром, как вас представлять, а если бы я задала, вы бы мне сказали, первый заместитель главного редактора, для вас это важно?
Мне все равно, в принципе, потому что все мои обязанности с меня уже сняты, но мы организовали «Живой гвоздь» и «Дилетант», и где все равно формальности нет. У нас, как говорили в «Адъютанте его превосходительства», у нас нет ни благородиев, ни товарищев, у нас только братцы и братва. У нас теперь, конечно, совершенно не иерархическая организация, но мы все равно как-то существуем. Но это вообще последняя моя рабочая должность, которую я занимал. Вот так чувствую в своей жизни.
Ведущий «Живого гвоздя» — это не рабочая должность?
Нет, это просто функция. Я ведущий «Живого гвоздя», но такой, скажем так, официальной организации, такого СМИ официального с какими-нибудь лицензиями, такого не существует.
Я вот хотела о чем вас спросить. Вот уже полтора года идет война, и я замечаю вот по своей работе журналиста, вы, наверное, тоже замечаете, вещи некоторые становятся для нас очень привычными, и это на самом деле страшно. Такие вещи, как гибель людей, например, про которые мы каждый день узнаем. То, что когда-то могло быть инфоповодом на неделю вперед, сейчас мы просто вот зачастую даже пропускаем, потому что нам это кажется недостаточно каким-то громким инфоповодом, недостаточно ярким. Вот как вам кажется, как изменилась ваша работа и как вы изменились за эти полтора года вот в связи с этим вот постоянным информационным потоком?
Ну, вы правы, что это становится каким-то привычным и к банальным ужасам. Вот в этом, если переносить выражение Ханны Аренд, банальность зла, она здесь в таком виде присутствует. Но это, к сожалению, это нормальная вещь для катастроф. Я помню, когда перед вильнюсскими событиями 91 года, 13 января, когда были убиты несколько человек, когда захватывали телецентр в Вильнюсе, и посол Бичкаускас накануне у нас выступал, и он говорит, вот так всегда люди и привыкают. Сначала на углу появляется солдат, ну, все удивляются, все ужасаются, но потом появляется взвод солдат, все тоже удивляются, потом привыкают. Потом появляется бронетранспортер, танк и так далее. Уже, к сожалению, к этому привыкают, и это такой день сурка, ужасный, в отличие от прекрасного фильма, когда за этот повторяющийся день можно научиться чему-нибудь хорошему, спасти людей, как он там делает в фильме, то здесь день сурка, открываешь телефон и видишь то же самое. Здесь ракета, здесь взорвалось, здесь погибли. Здесь, к счастью, не погибли, только ранены, к счастью это. Вот Каховское водохранилище сначала разлилось, потом высохло. Знаете, это все того, чтобы это не становилось банальностью, здесь, когда начинает вспыхивать внутри все, когда страдает известное тебе место, известные тебе люди, так, как, например, у меня происходит с Херсоном и с Херсонской областью, где я, в общем-то, знаю улицы, знаю людей, там родился мой отец в Херсоне. И я 5 лет назад, я там еще был в Херсоне, бывал по печальным обстоятельствам как раз. Но я там был, видел какой-то прекрасный город и как он расцвел. И вот сейчас попали туда, попали сюда, попали в дом недалеко от места, где я жил. Попали в Свято-Екатерининский собор, который мы с сыном видели в таком прекрасном состоянии, существующей могилой Потемкина. Вот, и это, конечно, а представим теперь себе, что даже в какой-то степени привыкают люди, которые непосредственно под этим существуют, в этой опасности каждый день и каждый час. Можно сказать красиво, что к этому нельзя привыкать, но, к сожалению, жизнь устроена по-другому.
А это потом назад откатывается, мы сможем потом от этого отвыкнуть. Отвыкнуть не в смысле, понятно, что если станет жизнь лучше, к этому привыкнуть достаточно легко будет. А отвыкнуть в смысле снова начать сопереживать другим людям.
Мы не останавливаемся, сопереживание никуда не уходит и не умирает, в отличие от людей. Сопереживание, если оно есть, то оно остается. И это слишком легкое отношение к себе, потому что другим ничего нельзя навязывать, но сопереживание остается, оно просто приглушается. Здесь работают защитные механизмы у человека. Он переживает точно так же, как и переживал в самом начале, когда все это случилось. И я просто знаю, что это именно так работает. Но человек немножко начинает смотреть кино для того, чтобы спастись, для того, чтобы спасти свою голову, для того, чтобы не потерять окончательно способность чувствовать что-то. Можем ли мы к этому вернуться к пониманию масштабов, когда погибает один человек, два, например, что это ужасно, что это страшно, не меньше, чем 100 или 1000. Это очень тяжело, и вот, например, Вторая мировая война с ее ужасами показала. Да, после нее, ну, почти все человечество, кроме непосредственно пострадавших, думали, да ну какая это война, тут всего там 15 тысяч человек погибло. Да ну какая это война, и вообще далеко где-то в Африке, а там погибло там почти там 500 тысяч человек. Да ну, ерунда. Или как мы приучены сравнивать потери, например. Да ну что там, у них они 500 тысяч всего потеряли или 800. Вот у нас 22, потом 27 миллионов. И вот это хвастание потерями, это такая тоже травма большой войны, на которой тем более строится пропаганда. Это очень сложные процессы такие. Я думаю, что мы не скоро придем в нормальное состояние, если придем.
Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
По поводу возвращения в нормальное состояние, на самом деле есть же другие симптомы. Симптомы не только равнодушия, есть симптомы другой крайности. Есть вот эти вот избиения ветеранов, кем бы ни были те, кто это делает. Есть доносы, есть травли людей, которые другие взгляды, отличные от тебя. Вот что тут на самом деле страшнее, равнодушие или вот эта вот другая крайность, крайность раскола?
Одно проистекает из другого, потому что равнодушие, равнодушие срастается с расчеловечиванием других. И поэтому твои собственные там взгляды, или которых ты считаешь правильными, они, даже самые гуманные, они становятся важнее, чем человек другой. Они становятся важнее чужой жизни, чужого здоровья, чужого покоя. Они превалируют. И это именно функция равнодушия, потому что равнодушие представляет тебя самого или тех, кого ты обязан жалеть, вот так вот скажем, да, обязан жалеть, и расчеловечивание всех других. Вот это самое ужасное, вот эта страсть, особенно фанатская страсть, такая ужасная, когда вот это спортивное фанатство перерастает в настоящую жизнь, врастает, и врастает тем более, когда идет война.
И что когда самое... Вы имеете в виду, когда болеют за наши войска, как за там
только потому, что
спортсменов,
наши.
Да.
И только потому, что наши. Мы там, назовите любой клуб, а вы все остальное, там, понятно, полное дерьмо. Вот. И это очень страшно, когда человек теряет способность ощущать, разбираться в том, что происходит, пытаться разобраться в том, что происходит на самом деле, кто в отдельном случае прав или виноват. И когда происходит полнейшее самооправдание для той страны, которая считает себя правой. Полнейшее. Вот удержаться от этого хоть в какой-то степени, вот это такой маркер человечности и маркер даже того, что ты прав.
Доносы — это из той же оперы. Просто я буквально вот вчера видела видео, когда был конфликт на детской площадке по поводу маскировочной сетки, которую там часть мам, видимо, плели прямо на детской площадке. И когда женщина сделала им замечание, они начали кричать ей что-то вроде «Мы напишем на тебя донос». Вот мне кажется, как-то в советское время доносов стеснялись.
Стеснялись.
Что произошло? Ну, говорили, стеснялись. Что вот доносчик, например. Нет?
Вот доносчик, но это смотря в какой среде. Смотря в какой среде, потому что доносов было полно, стукачей было полно, были люди, которые искали в этом выгоду для себя, а были люди, которые делали это из любви к искусству. Доносы там в партком, в правком о личной жизни, доносы о том, как не зря анекдот, мой сосед с 12 до 3 ночи занимается сионизмом у себя в комнате. Ну, вот это же другое дело, как к этому относятся. В какую-то эпоху к этому относились наплевательски, к доносам. Относились так, ну, что ты, Иван Иванович, или там Петр Петрович, что там у тебя ты ходишь на сторону или что-нибудь такое. Тут вот на тебя теща жалуется. Вот. Ты бы как поосторожнее вот это решался. А с другой стороны, начинают разбирать, узнают. Были страшные эпохи, те же самые 30-е и 40-е, ничем не лучше. Были как-то по более наплевательские эпохи, как 70-е и начало 80-х. Но все равно стукачей было полно. Это нет, любовь к стукачеству, это еще ко всему. Дело в том, что это предлагается людям, и люди хватаются за это. Это легкий способ утверждения истины, как они считают. Поисков виноватого и утверждения истины. И человек, который не пойдет жаловаться, например, а хотел бы... на прорыв трубы в своем доме, или наоборот, гиперактивно жалуется на все, что угодно, что происходит в подъезде, в быту, то здесь ему предлагают очень легкий способ. И чувствуется, что это поощряется. Написать на женщину, которая тебе сделала замечание, которая что-то сказала, и которая что-то не то читает в метро, там, мужчина-женщина. Это легкий способ... и самоутвердиться, но еще и в твоей голове утвердить справедливость какую-то.
Получается, есть люди, у которых существует такая потребность по умолчанию, или это тоже общество провоцирует в них такую потребность?
Это все взаимовлияющие процессы, конечно. Здесь есть скажем, и фактор толпы, так принято делать. Даже толпа не может быть физически там плотной, а может быть толпа такая виртуальная толпа. Каждый сидит у себя дома, но все в целом представляют собой толпу. И так полагается делать, так важно там для страны важно. Это живет, это важная общественная задача. И вот, я не думаю, что... какие-то существуют у всех одинаковые моральные устои, моральные и аморальные. Вот, например, для моего отца, которого наверняка там грехов масса и всего, но вот есть самое главное в своей недопустимости вещи – это донос был всегда. И я помню, как когда, к моему величайшему удивлению, в школе, когда пришел новая учительница, пришла классная руководительница, она нас по одному вызывала и говорила о том, какие мы хорошие мальчик или девочка, и как ей важно знать, что происходит в классе. Вот. Но я же пошел и тут же донес, кому? Папе. Сказал, вот смотри, что у нас происходит. Сказал папа. Страшным голосом, узнав такое. Да, хорошо, сказал папа и дал мне прочесть рассказ Матео Фальконе, знаменитый рассказ Меримы про мальчика, который за часы выдал разбойника, сидящего у них. А потом его отец сам взял и застрелил. Вот это такая вот вполне шоковая штука была, но то, что мне дал вот в этом отец или мама моя, которая выдержала столько доносов на себя и на своих подруг еще в университете, вот, в 40-е годы. Так что это здесь прививка такая капитальная была. Мне кажется, вот этих прививок очень мало у нас. Очень мало. Научились делать от всего, от полиомиелита даже, прививки, от кори. А вот от доносительства, от стукачества.
Может быть, прививка должна была быть как раз другая, потому что я свои детские воспоминания вот сейчас прокручиваю в голове и помню, что все детские коллективы, там детский сад, школа, в которых я была, нас учили, что жаловаться плохо.
Это вас учили. Это вас учили так.
Это было постсоветское уже время. Да. Может быть, как раз слишком мало учили, может быть, как раз не хватило времени, чтобы научить всех.
Ну, вы знаете, мы дело в том, что мы как-то склонны искать одну причину, одну, две, три причины. А здесь ведь на самом деле большая часть людей... Большая часть людей живет такой малосознательной жизнью. Это ужасно, но это факт. Это не примите это за снобизм. Сигналы, которые посылает власть и привычки общества, они очень важны. Они чрезвычайно важны. Потому что далеко не у всех родители учат, далеко не у всех они впитывают что-то в школе. Но, между прочим, правила такие, которые внизу образуются. Потому что, например, не настучать ни на кого, это, в общем-то, и дворовые правила-то. Это и дворовые, это и уличные правила.
Это и правила уголовной культуры, которые нас постоянно своей риторикой отсылает нынешняя власть.
Вот очень интересно, что... Нынешняя власть, может быть, за исключением Пригожина и его товарищей, очень мало понимает в уголовной культуре. И я, честно говоря, не знаю, какова была уголовная культура, какой части уголовной культуры когда-то принадлежал Пригожин. Вот честно говоря. Я не знаю, на этот счет, как говорится, существуют разные мнения. И мы их слышали, эти разные мнения, какой категории заключенных принадлежал Пригожин в свои веселые времена своих отсидок. Вот это мы тоже не знаем. Мне кажется, это поразительная вещь, даже блатную культуру перевернуть и исказить. И страшно исказить, это вообще свойство нашего государства, в нынешнем его виде особенно. Даже это замутить.
Я хотела обратиться к нашим слушателям и напомнить вам, что мы делаем эти программы вместе с вами, поэтому обязательно переходите в описание к этому видео и читайте о том, как нам можно помочь. Любая помощь с вашей стороны, любая сумма, даже, может быть, самая незначительная, в общем потоке, она, собственно, формирует нашу работу и позволяет нам существовать дальше, делать эти программы. Ну и, как обещала, перейду к вопросу про эхо. Про вот эту вот заявку на бренд и логотип, которая появилась в Росреестре, на самом деле похоже на какую-то насмешку. Вы понимаете, зачем это сделано?
Ну, не знаю. Чтобы поиздеваться над слушателями, попытаться поиздеваться над нами, захватить и сказать это. Ну, Алексей Венедиктов правильно написал, что это примерно тоже, когда пишут учебник истории, такой вот, когда наши великие деятели, у нас Мединский с Туркуновым пишут учебники истории. Вот, добрый доктор Мединский, которого мы очень хорошо давно знаем, и Туркунов, который вообще неизвестно какой тартарары упал вместе со своим институтом прекраснейшим сейчас. Вот, это примерно то же. Вот что такое эхо Москвы, вот что такое. Ну, это попытка такая, на мой взгляд, она глупая, тупая, показывает их больше всего, как идиотов просто, на мой взгляд. Смешать нас с грязью, они понимают, что они это грязь. Они понимают, что они это грязь. Потому что это замечательно, как однажды на занятиях в институте у моих друзей в Ленпеде рассказывали про оккупацию, про Вторую мировую войну, и говорила, оккупационные власти очень часто выпускали газеты под старыми советскими названиями. И вдруг кто-то с заднего ряда негромко сказал «фашистская правда». Вот. Ну вот это примерно то же самое, что они хотят сделать. Вот. И я вообще, а если они считают такими чудесными, а нас, в общем-то, нас они считают отщепенцами и предателями Родины, вот я не представляю себе коммунистическую газету, которая бы взяла себе бренд «Фелькашер Бэбахтер». Вот, или Штюрмер, например. Вот, какую-нибудь немецкую ГДРовскую газету. Чтобы превратить ее в какое-то хорошее. Мне кажется, это идиотическое издевательство, но больше издевательство над самими собой. Ну, посмотрим. Во-первых, это не так просто сделать.
А вы думаете, это реально будет какая-то радиостанция, которая будет вещать, или это просто вот инфоповод, вброс какой-то?
Это может брос. Ой, знаете, чего я терпеть не могу делать? Это делать чужую работу. Вот делать чужую работу, сейчас размышлять, что они хотят, зачем они это хотят. Там какие-то, они под этим брендом хотят какие-то трубы перекачивать из пустого порожня. Ну, там написано в их заявке. Застолбить, чтоб никогда не было. Ну вот я сейчас буду, как говорил алкоголик, отец лежал в луже, сейчас я все брошу и буду твою арифметику делать сейчас, да? Вот не буду я заниматься их работой, абсолютно не буду. И даже рассуждать не буду. Вот когда понадобятся какие-то конкретные действия, например, для того, чтобы это не допустить, и если вдруг появится какое-то медиа, что... Ну, в общем, они узнают, что это будет, если им удастся сделать. Но они знают, это все не так просто. Для них тоже, мне кажется, будет.
Но мне приходит в голову аналогия, на самом деле, не совсем прямая, но вот именно в плане того, чтобы запятнать чью-то светлую память. И мне приходит аналогия с НТВ, потому что сейчас, когда мы говорим НТВ, мы не прибавляем этот НТВ или тот старый НТВ. Мы уже просто как бы, ну, смирились с тем, что...
Нет, вот, я прибавляю, это то, что потому сейчас... что я свидетель и в... настолько близко стоял к этим событиям, что могу считаться их участником. События 22-летней давности. Но там было другое, там был перехват самой компании, самой организации. Как они же перехватили тогда все, что было у Мостмедиа, у Гусинского. Mm-hmm. Но если для них было важно полностью перестроить и под теми же названиями, но перестроить НТВ, то в случае с «Эхо Москвы» им не удалось. Они тогда убили журнал «Итоги» Пархоменко, который они совершенно его убили. Какое-то время издавали под этим названием, издавали свой журнал. Такой, понятно какой. И НТВ, НТВ, да, превратилась в то, что она превратилась. Да, в своей информационной политике. Я не говорю, и на НТВ иногда появляются важные вещи, на которые они не обращают внимания. Как, например, появляются удивительные, замечательные документальные фильмы, которые, правда, мало кто смотрит, потому что их показывают неизвестно в какое время. Но с «Эхом Москвы» это не удалось. А сейчас это вообще какая-то дурацкая попытка. То есть многие... это отличается от того, что было с НТВ и со всем холдингом Гусинского.
А гипотетически, если вот сейчас взять вместо «Эхо» открыть что-то, что будет вещать, допустим, пропаганду, можно ли сделать так, чтобы, допустим, журнал... чтобы вы не представлялись как первый заместитель главного редактора «Эхо Москвы»?
Нет, потому что я знаю, что такое «Эхо Москвы». И простите меня, мы были первыми. Это не эти сами... хлопцы, бывшие пионеры, которые сейчас время первых. Это мы были первыми. Сергей Корзун тогда присоединился к нам, Алексей Венедиктов потом. Сергей Игнатов, те люди, Сергей Фонтон, тут очень много Сергеев было. Те, которые создавали «Эхо». Создавали «Эхо». Они это придумали. Мы придумали. И поэтому... Я как угодно называть, по каким должностям, у меня их были разные должности, но то, что мы основатели «Эхо», это точно совершенно «Эхо Москвы». И здесь уже ничего не поделаешь, стыдно мне не будет никогда за то, что мы создали «Эхо».
Чем для вас стала ликвидация «Эхо»?
Ну, это, конечно, гигантский удар, потому что это 30 лет нашей жизни. Для многих из нас. Это то, что мы создали, то, чем мы гордились и гордимся, то, где мы и утверждали, и на практике показывали, что такое профессиональная журналистика в нашем понимании, профессиональная и качественная. Мне жалко товарищей наших. Ну, лучше было не думать, лучше было сразу заняться дальнейшим. Тяжело было тем, кто оказался совсем не задействован на какое-то время, не задействован по своей профессии. Звукорежиссеры, которые mm-hmm. не могли. Больше всех пострадала служба информации. Потому что мы не могли и не можем на живом гвозде выдавать информацию пока Максим Курников и другие, там и Володя Варфоломеев принимал участие в создании этого, именно такого информационного хаба, каким стало «Эхо», и вот в приложении к «Эхо», и поток «Эхо», аудиопоток «Эхо», новости, которые выдаются сейчас довольно часто «Эхом Москвы». Им было страшно тяжело. И здесь надо было как-то психологически отстраниться и пытаться помочь и ободрить ребят других. А с другой стороны, тут как бывает, не даешь себе там развалиться, запить или что-нибудь в этом роде. Но я вам другое скажу, что, конечно, это было очень тяжело, и не по лени, я больше чем год не мог распаковать все то, что я привез с «Эхо», что там накопилось, книги.
В смысле, физические вещи?
Да, физические вещи, не мог этого сделать, но потом сделал. От этого легче не стало, но стало упорядоченнее. И потом Ну, это был дом. Это был дом. Враги сожгли родную хату. Вот что это было.
Прервемся сейчас буквально на минуту, после чего продолжим.
YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Здравствуйте. В этот раз я хочу обратиться к вам с просьбой присылать нам сообщение о том, кого бы вы хотели увидеть в качестве наших гостей, например, в программе «Вечерний разговор». У нас там уже были историк Андрей Зубов, у нас был культуролог Александр Архангельский, были другие наши гости, но, может быть, мы кого-то пропустили, а вы хотели бы увидеть интервью с ними. И я еще раз напоминаю про программу «Все так плюс». Это передача, которую делает историк и журналист Максим Кузахметов каждое воскресенье после 15 часов. Это необычный совершенно взгляд на российскую историю. Он запустил целый новый цикл, называется «Властители». И он идет довольно хорошо, но хотелось бы, чтобы было больше просмотров. Поэтому об этом вам и рассказываем. И мы не можем не поблагодарить, конечно же, всех тех, кто поддерживает наш канал. Как сделать это, можно увидеть в описании, потому что мы работаем благодаря вам и для вас. И спасибо за то, что вы это делаете. Очень просто помочь нам с помощью простых переводов на Сбербанк или Авангард, или с помощью криптовалюты. В общем, все сказано в описании. Спасибо еще раз за вашу поддержку. Ну и, конечно же, лайки. Без них мы никуда. Спасибо.
Сегодня, когда многие из нас разделены зримыми или невидимыми границами, очень важно помнить о самых дорогих нам людях. Канал «Ищем выход». Поговорите со своими близкими.
А мы продолжаем. Я напоминаю, что это «Вечерний разговор». У микрофона Анастасия Жигулина. И со мной сегодня беседует журналист Сергей Бунтман. Ну или я с вами беседую, Сергей Алексеевич. Еще раз вас приветствую.
Александрович только я.
Ой, Сергей Александрович, простите, пожалуйста, Сергей Александрович.
Я вас... папы стараюсь. Да.
Вас еще раз приветствую. Приветствую всех, кто нас слушает. Призываю ставить лайки этому видео. Это помогает Ютубу узнать о том, что оно существует, и продвинуть его по всем своим алгоритмам. Хотела вот о чем поговорить с вами во второй части эфира. Про учебники новые, которые презентовали недавно в Москве. Вот начнем с общего. Как вам вообще кажется, это важная история? Потому что, ну, это учебники 10-11 классов. Это уже взрослые, сформировавшиеся люди, которые умеют пользоваться интернетом, которые получают всю нужную им информацию еще быстрее, чем, допустим, мы с вами. Как вам кажется, что-то изменит вот это вот переписывание учебников или нет?
Тут трудно сказать определенно. У меня есть друзья, и бывшие, и действующие преподаватели истории. И они, с одной стороны, и ужасаются этому, и омерзение это вызывает. Это просто вызывает омерзение. А с другой стороны, они, как, например, тот же Венедиктов, бодро и оптимистически говорят, что это не имеет никакого значения. Все равно все зависит от учителя. Мало ли, по каким учебникам мы учились. Мало ли, какую муть там писали в этих учебниках. Но каким-то образом мы выходили из этого. Меня больше волнует сейчас даже не учебники, и что там написано, СВО, это то-то, то-то. Ведь в наших учебниках было написано там про проклятых диссидентов было. Еще, во всяком случае, во внеклассной работе нам все время твердили про всевозможных предателей вроде Солженицына и так далее. Академика Сахарова, которого страшно жалели, что он большой ученый, но вот что с ним стало. Мало чего нам рассказывали. Меня волнует совершенно другое. Меня волнует нежелание людей узнавать. Потому что учебник сейчас не учебник. Да, я знаю, моему внуку будет тяжело. Вот тяжело. Но, слава богу, у него прекрасные учителя истории. Просто прекрасные. Нежелание узнавать. И когда говорят, вот с одной стороны говорят, ну вот те же самые Путин, там, Мединский, вот все эти аркаровцы. Они же вот по каким учебникам? Вот они так и запомнили. Это значит, что они вот как колбаса, чем ее наполнится, тем она и ходит, да? Вот как так бывает, это, наверное, лукавство. Человек все равно каким-то образом развивается, получает информацию, только он сам для себя ограничивает информацию. Он сам для себя ограничивает ее тем, что входит в его привычные рамки. И здесь, конечно, учебники, это важно, с одной стороны. Это показывает вот уровень государства, как государство относится, во-первых, к собственному народу, а во-вторых, относится к прошлому, относится к настоящему, и какое оно пытается слепить для нас будущее. Меня волнует гораздо больше, как это будут воспринимать. Это очень много посеет сумбура, с одной стороны, а с другой стороны, государство очень во многих случаях абсолютно теряет к себе доверие. Вот абсолютно. Вот вы понимаете, вот вы учились вот в постсоветское время, да? Вы учились в постсоветское время. Вы в это... А ведь очень многие люди, которые тоже учились, и к тому же поколению примерно принадлежат, они как были, так и остались. С другой стороны, они получили возможность, они из всех интернетов, из всей той литературы, скажем, которая мощно издавалась там, и в 90-е, и в 2000-е годы, они выискивают самый какой-то вот трэш абсолютнейший. И на нем строят свои, и находят ему подтверждение в каждом событии. Ведь это же... Здесь очень важна, конечно, организующая сила государства, а государство как раз у нас и стремится все это время из нас вынуть какого-то туповатого атавистического животного, вот, который будет все одобрять и бодро идти за государством. Это оно к этому и призывает, и к этой скрепности, и к этой архаичности. Не понимая, о чем идет речь. Не понимая. И абсолютно... Вот что показывает этот новый учебник? Он показывает абсолютно внеисторическое отношение к истории. Внеисторическое. Они друг друга убедили, что все на свете, что история не наука. Вот этот самый доктор Мединский, он же как формулирует, когда он свою так называемую докторскую колбасу защищал? Вот, про клевету на России. Вот он как? Вот то, что вот нужно, то и факт. То, что нужно, то и факт. То, что полезно, то и факт. И это вкупе с издевательством над научным образованием, которое сейчас происходит. И не только гуманитарным, ко всем, обрубание связей, выход из международных связей. Это какой-то, получается, что Россию они превращают в Россию в какой-то, я не знаю, какую-то лесную землянку на опушке человечества просто. Где живет кучка староверов, вот, которые когда-то убежали и которые не знают, что происходит на свете.
У меня тут два будет к вам уточняющих вопроса. Про недоверие к истории я спрошу потом. Сначала по поводу того, что заставляет людей искать дополнительную информацию. Вот вы сказали, что в советское время были люди, которые читали те же самые учебники, но они знали, что существует что-то помимо них, и это что-то нужно обнаружить, чтобы этим знанием завладеть, чтобы, скажем так, узнать, как на самом деле обстоят дела. Вот что заставляет человека искать информацию дополнительно и не верить первому, скажем так, источнику? И можно ли этому научить, можно ли таким образом воспитать и можно ли таким образом привить от вот этой самой пропаганды?
Мне кажется, что это самое главное, чем должна заниматься семья и школа. Это самое главное. А чрезмерное сомнение во всем, оно приводит к теориям заговора и так далее. Ну, и кривым мозгам, вроде как тех товарищей, которые пришли из игровых видов телевизионного спорта и сидят у нас там в Думе и так далее. Но разумные сомнения, находить подтверждение, уметь читать сноски. Даже вот как начиналось советское время, когда ты хотел что-то узнать? А бралась советская энциклопедия, большая советская, которая там могла лежать на полке. Статья «Муть собачья», но в ней масса источников каких-то. Внизу написано. И по ним можно пойти. А дальше по цепочке. Плюс еще, если не обязательно. Я, честно говоря, я вырос не в диссидентской семье. Но дело в том, что мои родители, им было, они пережили такое, что они не могли этого скрывать. Что они... что они не могли этого скрывать. И они мне рассказывали все с самого детства. С самого детства вот все то ужасное, что они пережили. И они говорили, ну, это прошло уже все. А потом они делились тем, что они наблюдали у себя на работе. Они меня никогда не отстраняли от своих как бы взрослых разговоров. Сейчас, одну секунду, я просто должен сказать, что...
Хорошо.
Я отложил, я сказал, что я не могу разговаривать. Я написал, да. Хорошо, что мы в записи с вами. Вот. Так вот, никогда меня не отстраняли от своих взрослых разговоров, и что-то я узнавал, у меня были хорошие учителя, и я как-то сумел... войти в круг, который создавали мои учителя, учительница французского языка Ирина Александровна Барахотова. Когда у нас с лекциями приходили люди, у нас читали лекции и о Данте, и у нас были замечательные филологи-философы были, и нам просто вот школьникам они читали у нее дома лекции. Всегда можно найти. Всегда. Вот это, как воспитать, это все равно, что как приучить детей читать. А надо ли это? Просто надо самим таким быть. Надо самим таким быть и вот помогать другим. Отвечать на их вопросы всегда серьезно. Это особенно с детьми. Серьезно отвечать на их вопросы. Говорить как с равными. Говорить как с равными. Только.
Вот, вы сказали по поводу «История не наука», и вот мне на самом деле кажется, что это убеждение не только Мединского. Оно, в принципе, бытует у нас в широких кругах, и я немножечко возражу вам по поводу того, что к теории заговоров приводят излишние сомнения. Мне кажется, что к ним приводят как раз вот эти вот сомнения в том, что история наука, в том, что там, не знаю...
Вот. Это гиперскепсис, да-да-да, вот это вот вы правы, это гиперскепсис, вот тот же самый. Есть люди, которые профессионально ищут какого-нибудь события, чтобы написать его интерпретацию, как им кажется, с точки зрения там, все не так, все нам врут. Все нам врут. А то, что история не наука, к этому склоняется очень много людей, которые к истории имеют мало отношения, или которые паразитируют на луне истории. Я думаю, что очень тяжело было убедить, например, историков, археологов, астрономов и так далее собраться вместе и написать что-то о новой хронологии Носовского и Фоменко, например, об этой знаменитой, когда взялись два математика и сказали, что все в истории неправильно, да.
И все говорят, рыцарей не было, да, египетские пирамиды строили 100 лет назад и так далее.
Ну да, ну естественно, да, все наврали. И каждый у нас смотрел, как у Носова в Незнайке, каждый специалист читал вот эту новую хронологию. Помните, когда выставка была у Незнайки, и вот каждый подходил, смотрел, хохотал, потом видел свой портрет и говорил, ты, Незнайка, меня плохо нарисовал. Вот Гуньку ты нарисовал отлично, а меня плохо, ты плохой художник. И вот каждый, кто читал, ну, как любопытно, вот думали мы сами себе. Я еще читал, когда была маленькая такая брошюрка университетская, думаю, а потом я пришел к Страсбургской клятве, про которые они пишут, и про то, что все выдумали, все древние языки, и все. И тут я, ребята, это вот, вот тут вы ничего не понимаете, почему я вам должен верить в других дисциплинах. И в конце концов свой снобизм преодолели, да что мы будем с какой-то ерундой спорить? И вышел великолепный том тогдашнего русского исторического общества «Антифоменко», где было всерьез сказано. И этим доказывалось, что наука чрезвычайно, что история чрезвычайно серьезная наука. Тогда от нее не требуют выводов о том, кто хороший, кто плохой, кто за наших, кто за немцев, а кто там, я не знаю, кто герой, кто злодей. А когда наука изучает события, изучает документы, изучает источники, изучает контексты, любые природные контексты тогдашнего времени, общественный контекст, это очень сложная наука. Она не приведет тебя к абсолютным результатам. Но все больше и больше, и, кстати, 20 век тому пример, история, пример не в учебниках, конечно, каких-нибудь там Германии или Советского Союза учебника, вот тоже отличная была история, или Китая, да, а приводит к тому, что мы начинаем изучать очень многое того, из того, что мы не изучали никогда. И вот это и обидно. И когда к самому вот концу мирного времени, скажем так, ну, уже за несколько лет до этого, образовались дивные совершенно исторические школы. Дивный институт истории в высшей школе экономики был. Дивный просто. Сколько образовалось гуманитарных заведений, серьезных, на мировом уровне, и то во многом опережающие. Сколько историков серьезных появилось. Сколько их выпустили такие люди, там, как Каменский, Будницкий. Сколько их появилось. В вышку перешли вот востоковеды со знаменами самурайскими своими, перешли туда, потому что там можно было свободно, вольно, глубоко заниматься. И вдруг раз, бабах, все свернулось.
Опять же, не кажется ли вам, что просто времени не хватило объяснить, вот опять же, возвращаясь к этому, история не наука, не хватило времени объяснить, то есть люди привыкли к тому, что ну, в Советском Союзе была вот такая история, нам говорили, что вот это правильно, а потом она почему-то стала другой, и нам стали говорить совершенно противоположные вещи. Не успела вот это вот, скажем так, какая-то академичность в сознании людей по отношению к истории и статус истории не успел измениться в их сознании за вот этот вот короткий промежуток времени. И поэтому так легко ведутся на все вот эти теории заговоров, и поэтому так легко, возможно, какие-то верят пропаганде.
Всегда будут вестись, и это сроками никогда не будет такого и общества, где будет повальное уважение к истории, к научным знаниям, к доказуемости и опровергаемости. Никогда не будет такого общества. А потом как-то мало. Может быть, и выходит же, например, везде на свете выходит... журналы очень хорошие, популярные очень хорошие. Выходит абсолютный трэш. Выходит, как и везде. И то, когда мы затеяли журнал «Дилетант», это был популярный журнал. И есть он, популярный журнал об истории, но который... дилетант ведь это не тот, кто с пылу с жару начинает доказывать свою теорию, а это тот, который очень боится ошибиться. И который, потому что он дилетант, он привлекает очень много доказательств на свою сторону. Вот. И привлекает, и боится перед гиперпрофессионалами, боится ошибиться. Вот этого было маловато, конечно. Но то, что не успели... Дело в том, что политическая обстановка не заметили, наверное, практически. Но я просто не знаю, как этому можно было противостоять не так, как пытались противостоять мы. Потому что идея была закрыть государство. Идея постепенно привели к охлократическому государству. И И когда говорят, что вот они же пошли навстречу, там, народ ведь убежден, там, что и что Крым наш, и что все такое, и про укронацистов, и про проклятый Запад. Ведь это же народ так думает. Но уже очень давно в России власть оказывается без конкуренции. Россия исторически боится стать свободной страной, потому что она начинает тут же валиться на бок, разваливаться. Но ее подхватывают, начинают из нее склеивать новую Великую Орду или Великую Империю новую, не думая, что она могла бы как-то так вот внутренне растерявшись, она могла бы сама себя построить. Очень мало личной инициативы, очень мало отношения к соседям, я имею в виду не соседним странам, а к своим соседям. Ведь вот этот насильный коллективизм, который вот всегда с его таким вот теснотой везде, человек почти никогда, он живет в коммунальной квартире, он никогда себя не чувствует вот полностью, что у него какой-то маленький закуток только есть собственный. И из-за этого появились все наши и внутренние, и материальные заборы везде, что мы хотим друг от друга отгородиться. И мы не смогли наладить горизонтальный диалог. И только-только вот начали появляться массы волонтерских организаций. А вот тут уже государство этого стало пугаться. Уже к этому времени оно прошло большой, и я бы сказал, очень страшный путь государство прошло.
Я еще раз обращусь к нашим слушателям, напомню, что нам можно и нужно помогать, и благодарю тех, кто это делает, спасибо. Вы действительно делаете очень большое дело, и вы помогаете нам существовать, вы делаете этот канал вместе с вами, за это вам огромная благодарность от всей нашей редакции. Ну и в завершение, наверное, разговора про историю, еще один вопрос. Такая, наверное, сейчас уже общемировая тенденция, это какая-то тенденция всеобщего переосознание своей истории, своих символов по всему миру по разным причинам начинается какая-то такая борьба с памятниками. Одни памятники убирают, другие памятники переставляют. Понятно, допустим, почему это происходит в Украине. Чуть больше дискуссий насчет там, стран, бывших стран Советского Союза, там, Прибалтики или там, Польши, Латвии и так далее. Вот, есть пример США, где, допустим, памятники отцов-основателей по разным причинам, не по разным, по определенным причинам, связанных с историей рабства, тоже убирают или сносят, или каким-то образом переносят. Вот как вам кажется, это вообще, это общая тенденция, она правильная или неправильная? И нужно ли в меняющемся мире менять какие-то элементы, ну, наверное, не истории, а вот такой исторической памяти?
Я вам отвечу только одним. Я спокойно совершенно мог бы жить, скажем, в Москве, на углу улицы Берия и жертв культа личности. Угу. И при этом свободно ходить на выборы, свободно дискутировать и об истории, и знать о ней много. Символы символами. Когда сносили Дзержинского, это был великий порыв освобождения. Освобождение от рабства. А потом не осознали, что мы освобождены от рабства. Потом мы стали воспринимать все страны, окрестные бывшие союзные республики, как сбежавшие части империи. И не хватило духу сказать: мы, друзья, с вами вместе освободились от ужасного морока, который десятилетиями над нами, тиранической идеологической власти. И давайте теперь вместе, на равных, какими бы мы разными ни были, на равных строить свое будущее, где кто хочет. Мы этого не смогли сделать. Россия этого не смогла сделать. И свою ответственную роль не выполнила. Но о том, что сносят памятники, сносят символы, Знаете, даже вот когда в 2005 году все началось с Польшей тогда, ведь Россия тогда начала совершенно свои антипольские кампании. 2006 год и вот 2010 чуть-чуть отход был, а потом все пошло-поехало. Тогда совершенно спокойно я ехал из Варшавы в Гданьск, и на дороге, на обочине на какой-то, стоял на постаменте танк Т-34, на котором было написано «Рудый». То есть это танк рыжий из советско-польского сериала «Четыре танкиста и собака». И стоял бы до сих пор, если бы Россия себя прилично вела. А то, что нужно устаканить свою историю, и это пытаются всеми и верными, и ложными способами сделать в разных странах, и особенно колониальное прошлое, ну как сейчас Россия спохватилась со своей борьбой против колониализма, будто непонятно, из-за чего она это делает, будто совершенно непонятно.
Мне кажется, Россия в этом смысле в какую-то другую сторону воюет, как будто бы против колониализма, а на самом деле в попытках восстановить колониальную империю.
Если бы вот это не было связано вот сейчас с такими жертвами, разрушениями, подавлениями воли людей, посадками, сроками, это бы читалось как главы действительно Салтыкова-Щедрина просто, и все. Ну и Салтыков-Щедрин написан очень кровью многих поколений. Одна из самых смешных вещей и жутких на свете истории одного города. Мы бы видели какую-то карикатуру, какую-то пародию, какую-то страну-лимонию просто бы видели с президентом Мирофлоресом, я не знаю, убегающим с чемоданчиком, где золотой запас. Ну вот это все какая-то гиньоль какой-то кровавый такой вот сейчас у нас происходит.
А удастся ли, что для этого нужно потом, после, ну, допустим, после падения этого режима, после завершения войны, посмотреть вот на эти события именно под таким углом? И чьи должны быть усилия к этому приложены?
Это произойдет каким-то образом неведомыми нам способами, и произойдет само собой. Например, подсмеиваться и высмеивать нацизм можно было до Холокоста и через многие годы после Холокоста можно было. И, например, движение от великого диктатора Чаплина, 40-й год, к, скажем так, «Большой прогулке», или фильмом «Ас из асов», где абсолютно там комические нацисты, это должно было пройти очень много, чтобы это не вызывало шока. В эту пору прекрасную, вот когда будет что-то, вот я думаю, что мне уже жить не придется, во всяком случае. Потому что с каждым днем и ровно с утра 24 февраля с каждым днем увеличивается то время, когда этот морок сможет рассеяться, за которое он рассеется. Это время все увеличивается, потому что разрушено столько всего, и в жизнях, и в головах, и на земле, что я просто не знаю, как это можно будет хоть как-то ввести. Одних минные поля там посчитали, что более 700 лет нужно, чтобы их разминировать.
Над советскими репрессиями мы так и не научились смеяться. Не хватило времени или желания, или чего-то.
Мы не научились над ними, их адекватно, очень многие не научились над ними их понимать-то по-человечески.
Да, да, мы даже первый этап не прошли, уж не говоря о том, чтобы смеяться.
Ну, то, что как мы внутри свою историю, мы ее вот переварить не можем, она у нас колом стоит. Она у нас колом стоит вот в пищеводе или где там, я не знаю. А сейчас нам предлагают, а давайте вот туда нальем кислоты, и вот как раз у нас все будет легкое усвоение истории, потому что дырка будет насквозь, и не надо будет ее переваривать, собственную историю. Извините за неаппетитные подробности.
Спасибо большое. Да, спасибо, Сергей Александрович. У нас заканчивается с вами время разговора. Хотела поблагодарить вас за него еще раз, ну и попрощаться с нашими слушателями. Спасибо всем, кто нас смотрит и ставит нам лайки. До свидания.
Спасибо. До свидания.
Программа «Вечерний разговор».